Московский драматический театр. Если судить по Грише Фаберу, можно было представить, что это большой, настоящий театр вроде МХАТ. Но оказалось, что это маленький театр на Сретенке в каком-то переулке. Шел, как об этом извещала освещенная витрина у входа, спектакль «Волчья тропа». И в списке актеров мы с Кораблевым тотчас же отыскали Гришу. Он играл доктора. Гриша встретил нас в вестибюле, такой же великолепный, как всегда, и немедленно пригласил свою уборную.
Я его позову, Иван Павлович, когда начнется второй акт.
Кого его? Я взглянул на Кораблева, но он в эту минуту вправлял свой длинный мундштук папиросу, сделал вид, что не заметил моего взгляда. Гриша извинился. Скоро на сцену его ждет гример и вышел. Мы остались одни.
Иван Палыч, дорогой, объясните вы мне, наконец, в чем дело? Зачем вы привезли меня сюда? Кто это? Он, с кем вы хотите меня познакомить?
А ты глупостей не наделаешь?
Иван Палыч, скажите мне, кого мы тут ждем? Кто этот человек? Почему вы хотите, чтобы я его видел?
Ну ладно. Только помни уговор. Сидеть и не говорить ни слова. Это фон Вышемирский.
Едва Иван Палыч произнес эти слова, как в комнату, нагнувшись, чтобы не удариться о низкий переплет двери, вошел фон Вышемирский. Мне всегда казалось, что Николай Антонович выдумал фон Вышемирского, чтобы свалить на него все мои обвинения. Это была просто какая-то фамилия, и вот она вдруг реализовалась и превратилась в сухого длинного старика, сгорбленного с желтыми седыми усами. Теперь он был, понятно, просто Вышемирский и никакой не фон. На нем была форменная куртка с блестящими пуговицами, гардеробщик. На голове седой хохол, под подбородком висели длинные морщинистые складки кожи.
Вот, оказывается, кто меня ждет. Товарищ Кораблев, да еще не один, а с сыном. Сын?
Нет, это не сын, а мой бывший ученик. А теперь он летчик и хочет познакомиться с вами.
Летчик и хочет познакомиться. Чем же летчика заинтересовала моя персона?
Ваша персона интересует его в том отношении, что он, видите ли, пишет историю экспедиции капитана Татаринова. А вы, как известно, принимали в этой экспедиции самое деятельное участие. Николай Иванович, вы мне как-то рассказывали об этой экспедиции. У вас, помнится, сохранились какие-то бумаги и письма. У меня к вам просьба. Повторите ваш рассказ вот этому молодому человеку, которого вы можете называть просто Саня. Назовите день и час, когда к вам прийти, и оставьте ему адрес.
Пожалуйста, буду очень рад. Я вас прошу к себе, хотя заранее извиняюсь за квартиру. Прежде у меня была квартира в 11 комнат, и я этого не скрываю. А наоборот, пишу в анкете, потому что принес много пользы народу. За это я хлопотал персональную пенсию, мне ее дадут, потому что у меня большие заслуги. Эта экспедиция только одна капля в море.
Лампочка в Гришиной уборной на мгновение погасла, кончился второй акт. И Вышемирский, этот призрак прошлого века, исчез так же внезапно, как и появился.
Иван Палыч!
Что, милый?
Это он?
Он.
Может ли это быть?
Может.
Тот самый?
Тот самый.
Что он рассказывал вам? Он знает Николая Антоновича? Он у них бывает?
Нет.
Почему?
Потому что он ненавидит Николая Антоновича.
За что?
За разные штуки.
Что же он рассказывал вам? Откуда взялась эта доверенность на имя фон Вышемирского? Помните, вы мне о ней говорили?
Вот в этом все и дело. Доверенность. Он затрясся, когда я спросил у него об этой доверенности.
Иван Палыч, прошу вас, расскажите вы мне все толком. Вы думаете, это было хорошо, что вы в последнюю минуту сказали, что придет Вышемирский? Я только растерялся и, наверное, показался ему идиотом.
Но, напротив, Саня, ты ему очень понравился. У него взрослая дочь, и на всех молодых людей он смотрит с одной точки зрения. Годен в женихи или не годен? Ты, безусловно, годен. Молод, недурен собой, летчик.
Иван Палыч, я вас не узнаю, честное слово. Зная, как все это для меня важно, вы надо мной смеетесь.
Ну ладно, Сань, не сердись, все расскажу. А пока давай-ка отсюда удирать. А то, как словит нас сейчас Гриша, да как засадит смотреть пьесу в Московском драматическом театре.
Вышемирский рассказывал мне историю своего несчастья. Мы сидели в маленькой комнате с подвальным окном. В этой комнате все было старое. Стулья с перевязанными ножками. Обеденный стол, на который я поставил локоть и сейчас же снял, потому что крайняя доска только и мечтала обвалиться. Это был длинный, путанный рассказ с бесконечными отступлениями, в которых было много вздора. Решительно все, что он делал в жизни, старик ставил себе в заслугу, потому что все это для народа, для народа. Но вот он заговорил о Николае Антоновиче, и я развесил уши. Я был убежден, что Николай Антонович был всегда педагогом, типичный педагог. Ведь он и дома всегда поучал, объяснял, приводил примеры.
Ничего подобного, это на худой конец, когда ничего не осталось. У него были дела. Он играл на бирже, и у него были дела. Богатый человек, который играл на бирже и вел дела.
Какая же связь между экспедицией капитана Татаринова и биржевыми делами? Почему он взялся за экспедицию? Это было выгодно?
Он взялся бы за нее с еще большей охотой, если бы экспедиция была на тот свет. Он на это надеялся, очень надеялся. Так оно и вышло.
Не понимаю.
Он был влюблен в его жену. Об этом тогда много говорили, очень. Это были большие разговоры. Но капитан ничего не подозревал. Он был прекрасный человек, но простой. Служака, служака.
Влюблен? В Марью Васильевну? Еще в те годы?
Да-да-да. Тут были личные причины, вы понимаете, личные. Личность. Он был готов отдать все свое состояние, чтобы отправить этого капитана на тот свет. И отправил. Но любовь любовью, а дело делом. Николай Антонович не отдал свое состояние. Напротив, он его удвоил. Он принял, например, гнилую одежду для экспедиции, получив от поставщика взятку. Он принял бракованный шоколад, пропахший керосином, тоже за взятку. Вредительство, вредительство. План, вредительский план.
Вот тут-то и появилась на свет доверенность, которую Николай Антонович показывал Кораблеву. Вместе с этой доверенностью Вышемирскому были переведены деньги, векселя и деньги. Вышемирский объяснил мне, что эти векселя ходили вместо денег, но это были не совсем деньги, потому что векселедатель вдруг мог объявить, что у него нет денег. Тут были возможны разные жульнические комбинации, и в одной из них Вышемирский обвинял Николая Антоновича. Он обвинял его в том, что векселя, которые Николай Антонович перевел на его имя вместе с доверенностью, были безнадежные. То есть, что Николай Антонович заранее знал, что векселедатели уже разорились и ничего платить не станут. А Вышемирский этого не знал и принял векселя как деньги, тем более, что векселедатели были разные купцы и другие почтенные по тем временам люди. Он узнал об этом, лишь когда шхуна ушла, оставив долгов на 48 тысяч. В уплату этих долгов никто, разумеется, не принимал безнадежных векселей. И вот Вышемирский должен был заплатить эти долги из своего кармана.
Я дошел до Сената, но мне отказали. Да, тут у меня был один человек, обещал хлопотать, а потом не пришел.
Интересовался Николаем Антоновичем?
Да-да-да, интересовался, как же.
Кто же это?
Был несколько раз. У меня взрослая дочь, знаете, они тут пили чай, разговаривали. Знакомство.
Да, любопытно. И взял бумаги?
Да, для пенсии, чтобы хлопотать.
И спрашивал о Николае Антоновиче?
Да-да, и даже не знаю ли я еще кого-нибудь. Может быть, известно еще кому-нибудь, что он проделывал, эта птица. Я послал его к одному.
Интересно. А что же это за молодой человек?
Такой представительный, обещал хлопотать. Он сказал, что все это нужно для пенсии. Именно персональной. Именно.
Как его фамилия?
Как-то наша. Нюточка! Как фамилия того молодого человека?
Какого молодого человека?
Который обещал похлопотать насчет пенсии.
Не помню. Кажется, Ромашов?
Здесь была какая-то тайная цель. Я был в этом уверен. Я только не мог догадаться, что это была за цель. Потому что мне приходилось судить по старым отношениям между Николаем Антоновичем и Ромашкой, а новые я знал очень плохо.